Наше общее внимание, друзья, мы снова обращаем на Священное Писание. Хорошее время взять в руки ваши Библии. Мы сегодня немного изменим тему наших рассуждений. У нас серия бесед «Библия и современность». Есть необходимость немного скорректировать наши рассуждения, которые вызваны очень глубокими мыслями, которые вместе с вами рассматриваем в воскресенье утром. И вместе с этим по воскресеньям на вечернем собрании тоже есть, вот когда анализировали все это, имели встречу с братьями, с сестрами, созванивались, то есть необходимость сегодня одну отдельную тему предложить для вашего рассуждения. Это реальность познания Христа. Реальность познания Христа. Когда мы рассматривали послание к Римлянам, оно очевидно, что немного сгущаются краски, не совсем оно смотрится как-то приятно, такая христианская жизнь, когда идет борьба с грехом. Мы в июле месяце будем рассматривать 8 главу послания к Римлянам, где Павел выведет рассуждения верующих на особую высоту, когда будет говорить о том, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, но это будущее. Сегодня очень важная тема. Мы обращаемся к посланию, которое вместе с вами уже 2 с лишним года назад рассматривали. Послание к Ефесянам, глава 4. Нашему вниманию предложены будут стихи с 20 по 25. Пожалуйста, проследите очень внимательно. Я думаю, что что-то вы вспомните из наших рассуждений. Но сегодня есть необходимость говорить на эту тему «Реальность познания Христа». Павел, говоря ранее в этой главе о том, как ведут себя люди, каково их отношение, как они запутались, помните одно из выражений, они настолько погрязли в этой суете, что Павел осмеливаясь говорит, у них ум в потемках, если дословно переводить фразу, помрачены в разуме. И когда он описывает состояние людей, которые далеки были от Бога, вместе с этим он подводит их внимание на верующих людей и говорит следующее. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Наше рассуждение о Евангелии Матфея отчетливо вновь и вновь показывает всем читателям Библии о том, что истина, когда была здесь во плоти, в лице Иисуса Христа, она была провозглашена через Христа абсолютно всем людям. Мы касались с вами религиозного общества того времени, и Матфей очень ясно говорит о том, что Христа окружали вроде бы правильные люди. Религиозные люди, если прямо сказать. Мы явно видели, что вся эта религиозная группа людей, все это окружение людей, которые окружали истину, если другими словами сказать. Христос – представитель истины. Он сообщал истину. Но мы говорили о том, что вот эту истину религиозные люди не воспринимали. Говорили о фарисеях, которые очень сильное внимание уделяли преданиям. Говорили о книжниках, которые достаточно серьезно изучали Писание. Это современные, если современным языком сказать, современные теологи, и богословы, и были саддукеи, которые стояли на позиции, ну, прямо протестантской, соло скриптура, кроме закона Моисеева, ничего не признавали. Но удивительно в том, что при всем том, что вроде бы они ходили в храм, ходили в синагоги, изучали Божий закон, но когда истина пришла во плоти, они ее не приняли. Мы говорили о том, что мир не поменялся. Если точнее, он изменился только в худшую сторону. Но принципиально вот эти группы людей даже в современном христианстве присутствуют. И потом возникает вопрос, ну как все-таки в этой массе людей религиозных разобраться и определиться с истиной? Для Павла это было очевидно, эта проблема, но он ее освещает, и особенно послание к Римлянам говорит о том, что внутри человека противится истине. Это закон греха. Мы об этом будем говорить в воскресенье. Это греховная природа, которая противится Христу. Потому неудивительно, что познание Христа в церкви особенно является ключевым. Мы с вами говорим о послании к Ефесянам, которое очень подробно говорит об жизни и сути церкви. Верующие люди, одна из основных задач, которая стоит перед ними, это познание Христа. Но насколько это реально познавать Христа? Мы много слышим заявлений: давайте трудиться, давайте ревновать, давайте познавать Христа. Но возникает простой вопрос, с которого все начинается. Как это? Об этом мы будем с вами сегодня говорить. Познание Христа является ключевым элементом в созидании библейской церкви. Познание Христа связано именно с познанием Христа, но не кого-то другого. Когда мы говорим о познании Христа, то это познание Христа, и никаких там посредников просто быть не может. Это не ориентация в религиозном мире, это не знакомство или соседство с очень известными теологами, проповедниками, служителями, а нам так нравится с ними особенно сфотографироваться. Павел прямо говорит, что это познание Христа, там никого не должно быть, там должен быть только Христос. Первое, на что мы обратим внимание в нашем рассуждении, познание Христа, если говорить о том, что такое познание Христа – это реальное внутреннее изменение, происшедшее от личного соприкосновения с Ним. Мы читали, прочитаем, вновь обратим внимание на стих 21. «Вы слышали, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились». И делает это вводное предложение, уточняющее: «Так, как истина в Иисусе». Я хочу напомнить очень важную одну деталь. Когда мы изучали послание к Ефесянам, об этом говорили. Русская Библия говорит: «Вы слышали о Нем». Достаточно многие английские переводы, в том числе язык оригинала, очень конкретно говорит: не «вы слышали о Нем», а «вы Его слышали». Это совершенно меняет подход. Потому что мы о Христе много слышим, правда? Но что от этого изменяет? Что изменяется ли наше состояние? Павел далее развивает мысль и говорит, что познание Христа напрямую связано с тем, что верующие люди Христа слышат. Это важно, друзья. Верующие люди слышат Христа. Преклонение перед людьми приводит к возвышению человеческого и его роли в жизни церкви. То есть, если человек, находясь в поместной церкви, пред его взором стоит какой-то человек, которого он почитает, пред которым он преклоняется, это достаточно опасно. Это не значит, что мы не должны ни с кем общаться, но Павел о другом говорит. Когда речь идет о созидании церкви, когда речь идет о личном возрастании во Христа, в познании Христа, здесь люди не могут быть посредниками. Это важно. С чего начинается познание Христа? С того, что верующий человек, ты должен понимать одно, что Павел говорит: вы Его слышали. Если уточнить, Павел пишет к Ефесянам. Здесь нет учеников Иисуса Христа. Когда Иоанн пишет свое послание, говорит: мы слышали, мы общались с Ним, мы были с Ним на Святой Горе. Но ефесяне, язычники, которые, вполне возможно, никто из них в глаза Иисуса не видел, тем ли не менее, Павел прямо говорит: вы Его слышали. Что это значит? Это очень важная деталь в жизни церкви – обращать внимание на Христа. Возникает вопрос: насколько я слышу Христа? Мы с вами движемся далее. Научение от Христа, научение от Христа. В чем оно проявляется? В человеке, повторим, что само научение только от Христа. Само научение только от Христа, мы позже коснемся этого. В человеке нет ни материала, ни возможности для того, чтобы помочь ему познать Христа. Нет этого. Почему у него нет возможностей? Мы изучаем послание к Римлянам. Потому что греховная природа. Она не способна, греховная природа никогда святости в нас не произведет. Она всегда бунтует, она всегда противится. Как только человек слышит Слово Божие, идет речь о верующем, тут же делается все со стороны греховной природы, чтобы защитить себя и не дать возможности слову изменить человека изнутри. И эту борьбу верующий ощущает. Мы будем продолжать рассуждение об этом в воскресенье. Позвольте задать вопрос: чему вы научились во Христе? Чему ты научился во Христе? Мы очень часто способны говорить: я 20 лет верующий, я 5 лет верующий. Позвольте задать простой вопрос. Павел говорит: вы научились, вы Его слышали, и вы в Нем научились. Как вы думаете, за 20 лет много кое-чему можно научиться? Безусловно, можно докторскую защитить. Так защитили ли мы докторскую в познании Христа? Это вопрос серьезный. Итак, чему научился ты во Христе? Мы часто способны списывать много на свой характер. Позвольте задать вопрос, как быть с твоим характером? Этому характеру ты у Христа научился? Вот ты ссылаешься, говорит, у меня такой характер. Значит, что, Христос тебя этому характеру научил? Или здесь проблема в другом? Или ничему ты не научился? Или ты не во Христе? Ведь во Христе невозможно не научиться, друзья. Во Христе двоечников нет. Если человек во Христе, он учится. А если он за год, два, три своего пребывания в Доме Божьем, своего христианского опыта не научился ничему, он не во Христе. Это ваша деталь, пожалуйста, сохраните ее в памяти. Во Христе невозможно не научиться, просто невозможно. А если я ничему не научился, то предо мной стоит вопрос, а во Христе ли ты? А чему можно научиться во Христе? Мы идем далее с вами. Познание Христа – это научение в Нем. В Нем мы научились. Далее, подлинная истина только в Иисусе. Павел уточняет и говорит, истина в Иисусе. Она не в пресвитере, она не в теологии, она не в семинарии. Истина в Иисусе – это еще одна важная истина, важная мысль, которую Павел доносит до Ефесян. Вы должны понимать, что истину вы можете познать только тогда, когда со Христом соприкасаетесь. Если человек не соприкасается со Христом, он соприкасается с другим источником информации. Вот отсюда и разделение, отсюда и непонимание. Но если источник истины один, предположим так, верующий один научился у Христа, второй тоже у Христа научился, между ними конфликты будут? Между ними расхождение в взглядах будет? Нет. А если существует непонимание, конфликты, противостояние, это явное свидетельство того, что кто-то из них, как минимум кто-то из них, а может быть и оба, они не во Христе научились. Они хорошие книги прочитали, они ни одну возможность семинарию закончили. Повторим, друзья, когда мы говорим об образовании, вновь и вновь хочу сказать, хорошо, когда молодые люди учатся, когда не получают богословское образование. Но большая ошибка в том, что верующие люди часто думают, что получив теологическое образование, они тем самым будут лучше служить Богу. Это полный обман. Принимая каждый год до 100-150 студентов в нашей семинарии, мы постоянно задавали им один и тот же вопрос. Что вы ожидаете, когда вы поступаете учиться? Что вы хотите? Мы хотим лучше служить Богу. Мы хотим быть ближе к Богу. Приходилось им прямо говорить, забудьте, вы ошибаетесь. Ваше личное возрастание на коленях, в вашем личном общении с Богом. Семинария дает вам только объем знаний, который поможет вам ориентироваться в религиозном пространстве, всего лишь навсего, в теологическом пространстве. Но личное общение, вот откуда идет возрастание, вот где вы действительно получаете эту истину. Истина не в семинаре, не в докторе богословия. И Павел это утверждает, образование у Павла было очень большое. Достаточно умный, достаточно проницательный человек. Но он прямо говорит, истина в Иисусе, она даже не во мне, она в Иисусе. Если человек не соприкасается с истиной, безусловно, он не сможет разобраться в тех вопросах, с которыми он соприкасается. Все книги, теологические размышления проверяются не возможностями человека, его разума, а исключительно Христом. Чисто практически, каким образом это может работать? Мы прочитали хорошую книгу. Благо, их сегодня очень много. Но интересно, какой евангельский вывод можно сделать из прочитанной книги? Как можно правильный вывод сделать? Прочитал книгу, услышал кого-то из людей, обращаешься к Господу, Господи, помоги мне определить, что здесь истина, что не является истиной. Это несложно, правда? Если мы понимаем, что истина только в Иисусе, она не у ведущего теолога, она в Иисусе. Скажите, пожалуйста, как часто после прочтения книги, после прослушивания проповеди мы обращаемся ко Христу и говорим, Господи, а теперь упорядочь вот ту информацию, которую я получил. И к этому Павел ведет. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, достаточно важный. Чему учит Христос? Павел утверждает одну истину. Мы Христа услышали. И важно, и мы в Нем научились. Это просто слова? Павел идет дальше и говорит, чему во Христе можно научиться? И поднимает очень важный и серьезный вопрос из стих 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Павел очень ясно показывает одно, открывает подлинную испорченность греховной природы и несовместимость этой греховной природы с жизнью во Христе. И Павел идет дальше. Этому во Христе мы можем научиться. Это не из проповеди, друзья. Павел прямо говорит, вы его слышали и в нем научились. Чему научились? Он пишет это к Ефесской церкви, к верующим людям. Чему ефесяне научились во Христе? Научились отложить. Друзья, важный вывод, мы будем сейчас немного касаться этого пункта, но сразу, я думаю, что вы уже догадываетесь, в каком направлении пойдет речь. Если человек Христа не слышит, если он в нем не научился, он не сможет прежний образ жизни отложить. Вы слышите, друзья? Этому во Христе ефесяне научились. Когда мы стараемся себя побороть, свой характер изменить, друзья, это неправильный подход к тому, чтобы поменять свою жизнь. Как Павел донес их, мы не видим, история церкви не доносит до нас вот ту огромный объем информации, который Павел донес Ефесской церкви. 3 года он трудился в этом городе, формируя церковь. Но, смотрите, донес им эту истину, что сам ты не сможешь измениться. Ты не сможешь сам свой характер изменить, свои дурные привычки, не сможешь. Это ты сможешь только тогда, когда ты будешь во Христе. Христос тебя будет учить. Христос тебя будет учить. Открывается подлинная испорченность греховной природы. Стих 22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Очень важно подчеркнуть, что речь здесь идет о том, что только во Христе можно раз и навсегда отложить, не откладывать. Не откладывать аорис, завершенный вид. Это надо сделать однажды, без Христа это не сможем делать. Если у нас каждый день мы откладываем, что-то у нас не то происходит. Павел ясно утверждает то, что во Христе Христос помогает. Увидеть наготу свою, увидеть свою испорченность греховную и отложить прежний образ жизни. Старое несовместимо с новым состоянием. Старое, то есть прежний образ жизни, он никак не может быть совместим с новым состоянием. Идет речь о характере, об образе жизни. Позвольте задать вопрос. Что произошло в нас после прихода ко Христу? Какое-то изменение хоть произошло? Ну, за исключением того, что вы были неверующие и стали называться верующим. Что произошло? Если ничего не произошло, то есть как жил, так и живу, то ты пришел в религиозное общество, а ко Христу ты не пришел. Если после того, когда ты пришел к Богу, как ты считаешь, в твоей жизни не произошло никаких изменений в сторону Бога, то ко Христу ты не пришел. Тебя, видимо, хорошо обработали, завлекли в хорошее христианское общество. Методов сегодня очень много завлекать. Где-то исцеление, где-то книжечку подарят, где-то еще что-то. Но ко Христу ты не пришел. Это важное, друзья, вот то, на что Павел обращает внимание. Почему человек ко Христу не пришел? Одна из причин, возможно, те, кто тебя приглашал, они тебе Христа не представили. Они представили, приходите к нам, у нас очень хорошая церковь, у нас очень хорошие проповедники, у нас оркестры, но тебе Христа не представили. По этой причине ты пришел в религиозное общество. То есть, если после прихода к Богу в тебе ничего не произошло, то ты ко Христу не пришел. Тебя привлекли в религиозное общество, но ко Христу ты не пришел. Я хочу задать очень серьезный вопрос. А как быть по отношению наших детей, детей верующих родителей? Не получается ли так, что мы думаем, что должно сработать следующее правило. Родился в нашей семье, ну, допустим, я верующий, жена моя верующая. Раз ребенок родился в моей семье, значит, он должен быть такой, как мы. Как вы думаете, это правильно? Это неправильно. Это неправильно. Если он родился в нашей семье, ответственность папы и мамы ко Христу его привести. Это важно, друзья. Кому мы приводим наших детей? И вообще, мы их приводим ко Христу или нет? Или в Дом Божий только приводим? На воскресную школу, на хор, на репетицию? Ко Христу привести – это ответственность родителей. Это, друзья, обратите на это внимание, у нас будет отдельная тема «Библия и воспитание детей». Действие образа жизни без Христа. Павел ясно об этом говорит. Как человек живет без Христа? Это следует знать, чтобы проверять, а может быть, у меня образ жизни без Христа? Я живу вроде бы религиозной жизнью, но жизни реального мнения проявляется. Павел говорит о следующем. «Истлевающего в обольстительных похотях». Стих 21 мы с вами прочитали. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, который как проявляется?» Он истлевает в обольстительных похотях. Постоянное разрушение. Явно видно, что жизнь без Христа – это постоянное разрушение внутреннего мира человека, его морали, его моральных стандартов. Слово «истлевающее» явно указывает на то, что вот этот процесс тления или причина тления, она извне. Пассивный залог. Человек тлеет, разрушается, полная деградация у него происходит. Далее. Постоянное разрушение от чего? От неудержимых, обманчивых желаний. Павел говорит, и сливающего в чем? В обольстительных похотях. Важно обратить внимание на это важное заявление. Позвольте спросить всех нас, как мы реагируем на неудержимое желание что-то сказать, купить, сделать. Как мы реагируем? Павел ясно показывает то, как разрушается внутренний мир человека. Первое. Главное, что идет разрушение. Но каким образом это разрушение идет? Через желание. Захотелось – купи. Захотелось – покушай. Захотелось – послушай. Подождите. Но Павел ясно говорит о том, что внутренний мир человека чем разрушается? Похотями. Которые настолько обольщают, настолько опутывают, что человек просто не способен выпутаться и не способен даже прямо понять, что с ним происходит. Мы идем далее. Итак, Павел явно указывает на то, как человек живет без Христа. Идет полное, постоянное разрушение не истлевшего, а истлевающего, то есть процесс постоянный. И с другой стороны, каким образом происходит разрушение внутреннего человека – через обольстительные похоти. Что такое похоть? Сильное желание. Прошел день. У вас были сегодня сильные желания? А может быть, это обольстительное сильное желание? Мы умеем контролировать, умеем определить. Вот захотелось мне что-то сделать, купить, покушать, сходить куда-то. Происходило сегодня в нас? Происходило. Как вы на это реагировали? Было ли ваше сознание, мы дальше скажем, измененный ум во Христе, понимал ли ваш ум, и стучал ли он вас, не делай этого, не кушай, не покупай, не слушай? Или все равно, беда большая, как-нибудь разберемся. Или, может, мы настолько привыкли к этим обольстительным похотям, что это наши самые лучшие друзья. А как без них? Скучно. Хоть завели меня немножко, заставили подумать, там эмоции, настроение подняли, простите, но нередко так происходит. Итак, как мы реагируем на неудержимое желание? Оно у нас каждый день происходит. Писание прямо говорит, что таким образом, через обольстительные желания, мы с вами деградируем. У нас происходит внутреннее разрушение. Христос, первое, Он учит нас отложить прежний образ жизни. И явно говорит, что отложить? Прежний образ жизни прежнего человека, греховную природу, которая как проявляется? В обольстительных похотях. Но чему еще во Христе научились? Чему Христос учит? Первое, Он учит, мы об этом с вами говорили, отложить, то есть первое, он показывает опасность греха, опасность греховной природы, опасность погрязать в этих обольстительных похотях. Но еще чему учит Христос, повторим, Павел прямо сказал, вы Христа услышали, и в нем вы научились. Первое, отложить, убрать. И причем не отлагать, оставьте в вашей памяти, а отложить. То есть речь идет о конкретном радикальном решении. Все, точка, я больше этого делать не буду. Но дальше чему еще Христос учит? Без Христа, друзья, мы не сможем этому научиться. Следующее, чему мы учимся во Христе, это обновление мышления. Обновление мышления. Павел пишет, обновиться духом ума вашего. Опять хочется уточнить одну важную деталь. Русский текст говорит обновиться. Но реальный смысл на языке оригинала другой – обновляться. То есть это процесс. Постоянное обновление. Идет речь об очищении сознания, о работе, большем возрастании, большем понимании Христа и большем освобождении от ненужного, что я буду обязательно во Христе увидеть в себе. Почему, друзья? Мы об этом говорим, потому что если говорить, что человек полностью обновил сознание, то фактически он тогда все идеально видит, но он согрешает. Значит, не все еще, немногие, не все опасности он увидел. Это отдельная тема разговора. Павел говорит прямо, надо обновляться, обновляться духом ума нашего. Обратите внимание на то, о чем здесь идет речь. Хочу сразу, друзья, сказать о том, что обновиться, идет речь, я этого не делаю. Пассивный залог – это Христос во мне производит. Обновляться – это делает Христос. Отсюда вывод. Не противьтесь, пожалуйста, Христу. Когда Он очищает ваше сознание, а работа это обязательно происходит в верующем человеке, не противьтесь Ему. Один из современных русских переводов очень ошибочно и неправильно переводит эту фразу. Мы стараемся обращать внимание на переводы. Почему? Потому что особенно, в принципе, ну, наше служение проходит на русском языке. Сегодня, если не 10 уже переводов Нового Завета на русский язык, и вот современный русский перевод, эту фразу переводит так: «Обновите свой дух и ум». То есть вы это должны делать. Активный залог, вы это должны делать. Павел говорит по-другому: нет, вы этого не можете делать, потому что ресурсов у вас нет. Это Божье действие. Обновляться духом ума вашего. Каждый человек живет под влиянием или духом от полученной информации и унаследованного опыта. Нас в Америке называют это бэкграунд. В психологии это коллективное бессознательное. Каждый человек живет, исходя из того, что у него в голове. Вот чем его голову забили, вот этим он и живет. Им кто-то управляет. Человек кем-то управляется. Вы обратите внимание, вы приходите с хорошим настроением, ну, в гости кому-то, может быть, даже и в церковь. И в этот момент вам говорят что-то очень плохое о ком-то. Что с вами происходит? Ваше хорошее настроение как ветром сдуло. Это что? Это есть влияние. Дух влияния. То есть вы попали под информацию, которую моментально, два слова вам сказали. Он вор, допустим, и все. Моментально настроение у вас на ноле, и вы тут же на этого человека надулись. Ах ты, вон оказывается какой. Что это? Вот это и есть дух, который порабощает, информация, которая порабощает человека. Разум отталкивается от известного, размышляет об известном, развивается на основе известного. Позвольте задать вопрос. А без Христа это известное какое? Но если нет Христа, какое это известное? Какой религиозный опыт известный? Что он из себя представляет? Современное без Христа, что оно из себя представляет? Оно известное. Но если там нет Христа? Вот об этом Павел и говорит, что во Христе надо учиться обновлять ум. Не противиться Христу, когда Он очищает ваше сознание. Христос не меняет разум, друзья, это важная деталь. Разум Христос не меняет. Когда человек приходит к Богу, почему? Потому что он дан человеку от сотворения, от рождения. Разум не меняется, серое вещество не меняется, наполнение меняется. Христос наполняет его новым содержанием. Разум находится под другим управлением и управляется Христом. И Павел на это обращает особое внимание. Обновляться духом ума вашего. Разум остается. Но наполнение уже Христово. А теперь позвольте задать очередной вопрос. Как во мне могу ли я сказать, что у меня изменяется мышление? Или я Христу не позволяю его менять? Если человек противится Христу, отсюда, друзья, проблемы в коммуникации между людьми, отсюда отсутствие духа отсутствует дух прощения, отсюда противостояние, отсюда недовольство, отсюда недобрые слова, отсюда сплетни, отсюда поношения. Но если Христос изменяет разум, скажите, пожалуйста, Христос хоть одного научит сплетничать или нет? Ну, это противоестественно. Павел говорит, никак. Мегенойто, никогда этого быть не может. Друзья, но если мы это делаем, неужели Христос меня этому научил? Если мы позволяем осуждать другого, если мы позволяем вести двойную жизнь дома один, в церкви другой, неужели Христос этому учит? Друзья, если у кого-то эта двойная жизнь присутствует, это хороший сигнал для нас обратить внимание на этот текст Писания. Разум твой неизмененный. Ты ведешь двойную жизнь. Христос, наполнение сознания Христом – это процесс. Павел говорит, обновляться надо. Далее. То, что в тебе изменилось после прихода в церковь. Позволь задать вопрос. Это от Христа или от людей? Ты стал посещать церковь. В тебе произошли какие-то изменения. Позволь задать вопрос. Это от Христа или от людей? Павел говорит, вы Христа услышали и в нем научились. Друзья, вопросы достаточно важные для нас, на которые мы не имеем права не обращать внимания. Для Павла одно было ясно, только во Христе мы можем этому научиться. А если мы во Христе будем учиться, вот откуда основа единства церкви, вот где основа личного духовного возрастания. Христос еще одному учит. Мы услышали Христа, Павел пишет, и в нем научились. Первое – отбросить, отложить прежний образ жизни, который вот таким образом проявляется. Второе – мы во Христе научились обновляться нашим сознанием, обновляться духом ума нашего. И еще третье, чему мы научились во Христе – это преображение жизни. Позвольте сказать следующее – это трансформация внутренних ценностей. Но если один образ жизни мы отложили, каким образом жизни мы будем жить, не подскажете? Но этот истлевает, это однозначно, он приведет нас только в погибель. Но человек ведь продолжает свою жизнь, каким образом он ее продолжает? Христос учит по-новому жить, по-новому представлять окружающее, по-новому реагировать на то, с чем человек соприкасается. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Павел утверждает еще одну мысль, что вот этот новый человек, это не то, что Америка задумала, а потом Советский Союз перехватил эту идею создать нового человека. Павел прямо говорит, что этот новый человек кем формируется? Созданного пассивный залог. Бог формирует этого нового человека. И он не создается, обратите внимание, а он создан. Если обновляться духом ума – это процесс жизни, то вот это обновление, которое в середине стоит, окружает с левой стороны – это отложить, то есть один раз навсегда. А второе – преобразоваться. И здесь завершен вид, и здесь завершен вид. А разум постоянно должен обновляться. Эти тексты очень ясно говорят о том, что между жизнью без Бога и жизнью с Богом есть очень четкая разница. Это контраст. Это действительно черно-белые краски. Это черное, это белое. Потому возникает вопрос, когда я пришел к Богу, как моя жизнь поменялась? Как моя жизнь поменялась? Божье радикально отличается от человеческого. Верующий человек, ты замечаешь в себе, как Божье в тебе работает? Ты замечаешь, как человеческое в тебе работает? Или это полная каша? Не знаешь, где Божье, где человеческое? Но Павел прямо говорит о том, что не может быть там этого смешения. Божье, оно полностью отличается от человеческого. Бог формирует нового человека. Друзья, в этом действительно, как нам пропели песни, это, говорили об этом, это Божья милость. Бог знает, что испорченный человек не способен додуматься до того, чтобы быть созданным по образу Божьему, вернее, чтобы был создан новый человек. Он не додумается до этого. В этом милость Господня, когда человек приходит к Богу, Бог его изменяет. Бог его изменяет. Далее. Природа нового человека, он создан. Каким Бог создал человека? Вот внутреннего человека, об этом идет речь. Две мысли, которые Павел ясно здесь выделяет. Созданного по Богу каким? Первое. В праведности. Стоит слово, которое ясно указывает, это слово «праведность» указывает на одну из характеристик Бога. Дикаюсуны – это праведность Божья. То есть Бог создает внутреннего человека ориентированно только и только на Божьи стандарты. Это делает Господь. Мы не говорим ни о чем-то новом. Мы, вникая в Писание, видим вот то, что производит Господь нас. То есть у человека совершенно другие стандарты. Совершенно, друзья, это точно. Бог формирует его таковым. Далее. Бог создает нового человека в праведности, то есть человек совершенно по-другому живет. Другие стандарты. Другая истина у него. Далее. И вместе с этим создает его в святости истины. Интересное сочетание, фактически это единственное употребление во всем Новом Завете. Святость истины. Слово «святость» не имеет в корне своем значения то слово, которое стоит во фразе «Святой Дух». Слово «святость» в данном случае – это чистота и свобода от всего неправильного. Что это значит? Смотрите, святость истины, неповрежденность истины. Откуда мы это получаем? Не в семинарии. Нет проповеди. Это то, что Бог производит, друзья. Я понимаю, опять вынуждены задать вопрос. Вижу ли я в себе вот это изменение? Вижу ли я то, что дал мне Христос, оно радикально отличается от всех человеческих стандартов? Вот та истина, которая в Иисусе, она свободна от всего неправильного. Сегодня мир цивилизованный приучает общество к толерантности. Терпите, все нормально, вмещайте этого, вмещайте этого. На смену приходит релятивизм, который утверждает, что нет абсолютной истины. То есть и так правильно думать, и вот так правильно думать, и вот так правильно думать. Павел ясно утверждает одно, что то, что Бог формирует в человеке, оно свободно от всего человеческого. Поэтому, если вы выслушали какую-то идею очень умного человека, знаменательную речь выслушали, сравните ее, она согласуется с библейской истиной? Ведь Божье, оно ничего общего не имеет с человеческим. Божья истина, она радикально, полностью, категорично, конкретно отличается от человеческого. Там нет ничего, никакой примеси. Она свободна от всего неправильного. Именно Бог закладывает свои стандарты истины. Позвольте спросить, что изменилось в твоем понимании истины? Хотя бы за последний год. А ведь это формирует Бог в человеке. Были ли изменения? Позвольте задать еще один вопрос. Твои стандарты, ваши стандарты с Божьими стандартами совпадают? Мои стандарты мышления, мое понимание образа жизни, мое понимание питания, мое понимание внешности, отношение к финансам, отношение к недругам, отношение к церкви, к чему угодно, оно совпадает с Божьим? Истина, которая во Христе, истина в Иисусе, Павел вбил гвоздь, положил основание и говорит, по-другому быть не может. А эта истина, она свободна от всяких человеческих домыслов. Я понимаю, что не очень удобные вещи для современного человека мы говорим. Это слишком радикально. Вы слишком категорично утверждаете, что Библия права. Но все-таки есть другие религии. Но все-таки есть другое мнение. Но это переводы. Там вот, ну знаете, столько много о Библии говорят, надо бы ее подкорректировать. Там уже книги кое-какие хотят добавить в канон. Это все, друзья, знакомо. Это очередная попытка унизить Слово, которое вовек утверждено на небесах. Это очередная попытка. И в этом нет ничего удивительного, друзья, что общество так сегодня реагирует на Писание. Но истина, повторим, которая в Иисусе, она свободна от всего человеческого. Почему? Она Божья. Христос учит, помогает преображаться в новый образ. Употребляется слово «одеваться». Христос помогает одеваться. Христос, во Христе мы этому учимся. Братья и сестры, у меня не спрашивайте, я не знаю. Мне не дано право помочь вам переодеться, не дано мне право. И ни одному проповеднику это право не дано. Не обманывайтесь, пожалуйста. Духу Божьему угодно было эту истину утвердить, что этим вопросом отложить, отбросить прежний образ жизни, обновляться духом ума нашего и одеваться в нового человека, трансформироваться в нового человека. Этому ни один человек не может научить, и это истина, на которой Павел настаивает. Коротенькая мысль, последняя – ответственность за проявление научения от Христа. Мы говорили о том, что Христос учит отложить прежний образ жизни, учит обновляться, и в процессе обновления он самое активное участие принимает, и учит одеться в нового человека. Это делает Господь, друзья, очень важно. Во Христе мы этому учимся. А теперь мы приходим к ответственности человека. Итак, ответственность за проявление научения от Христа. То есть, если человек, верующий человек, неверующий, не может быть, во-первых, во Христе, во-вторых, он не может от Христа научиться. Для того, чтобы научиться от Христа, первое, надо его услышать и в нем учиться. Вне Христа невозможно учиться. Здесь не идет речь о семинаре, есть одна только небесная семинария – это Христос. Вот где мы учимся новому образу жизни. Но когда Христос учит верующего человека, значит ли это, что человек никакого участия в этом не принимает? Нет. Последний стих, который мы прочитали, 25-й, «посему», то есть он подводит итог. Вы этому научились во Христа, в этом принимал участие Господь, а теперь какова ваша ответственность за это? Спасибо, слава Богу, замечательная проповедь, Господи, учи меня. Нет, подождите, что пишет Павел. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Павел ясно возлагает ответственность на обновленного. То есть ты ответственный, если ты обновился, то ты ответственный за свой образ жизни. В чем ты ответственный? Что ожидается от человека, которого Христос научил? Что ожидается? Первое. Ясно и четко Павел говорит, отвергнувши ложь. Что это значит? Слово «ложь», которое здесь стоит, имеет интересное значение. Очень многие английские переводы переводят как «falsehood», как «фальшивка». «False» – греческое слово. Греческое слово «псевдос» – подделка, фальш. Что это значит? Когда человек во Христе, тогда он учится без подделки, без наигранности, без фальши какой-то общаться со своим братом или сестрой. Эту ответственность Господь возлагает на верующего. Ты не можешь там лицемерить, подхалимничать, там выслуживаться. Павел прямо говорит, какой принцип отношений должен быть в верующей среде, которые научились от Христа. Никакой фальши, никакой подделки, не просто ложь, неправда. То есть более емкое значение Павел здесь представляет. Что мы можем сказать о наших отношениях друг с другом? Без Христа невозможно не фальшивить. Просто невозможно. Без Христа невозможно не фальшивить. Без Христа христианство подчинено либо церковной политике, либо влиянию каких-то отдельных людей, которые берут на себя право возглавлять церковь. Для Павла, это Божий служитель, который достаточно большое количество церквей создал, для него было одно ясно, что всему процессу возрастания духовного можно научиться только во Христе. Это несложно запомнить, правда? Но с другой стороны, немножко тяжеловато. Ну как это, Господи? Да подожди, ты первый, ты ко Христу пришел? Ты Христа слышал? Христос тебя чему-то учил или тебя проповедники только учат? Итак, русское слово «ложь», это, которое здесь переведено, это подделка, фальшь. Без Христа невозможно не фальшивить. И вместе с этим, послушайте, друзья, братья и сестры, слушатели, без Христа невозможно фальшь отбросить. Без Христа невозможно не фальшивить. То есть подделку невозможно. Обязательно где-то что-то ты перед кем-то будешь выслуживаться или по отношению к кого-то будешь вести себя неправильно. Но без Христа невозможно подделку отбросить, без Христа. Этому учит Христос, и за это ответственен человек. Христос тебя научил, а теперь иди общайся с братьями и сестрами. Какие принципы отношений? Пожалуйста, никакой подделки не должно быть далее. Это первое, отвергнувший ложь. Что на смену этому предлагает Писание? Говорить только истину, полученную от Христа. Говорите истину каждый ближнему своему. Мы об этом много говорили, изучая это послание, где Павел прямо говорит, что говоря истину в любви, мы изучали этот текст, говоря истину в любви, мы созидаем церковь. То есть мы не можем говорить истину в любви, если фальшь сначала не отбросим. Вы понимаете, минус с плюсом не контактирует. То есть, если фальшь не отброшена, то ты не сможешь созидать церковь. И этому Христос учит и возлагает ответственность за исполнение на человека, над которым он работает. Святость истины, то есть, о чем мы раньше говорили, это неповрежденность, это ничего неправильного в этой истине нет. Это не мое. Святость истины, то есть, как мы должны относиться друг к другу. Святость истины, это Бог создал вот это человека по святости истины. Это не мое, святость истины – это не мое, а полученное от Христа, это подлинное, это неповрежденное. Умеете ли вы отличать истину от человеческую истину от Христовой или свою истину от Христовой? Причина новых взаимоотношений, то есть почему мы должны так правильно, почему мы должны так относиться? Первое – не говорить фальши. С другой стороны, очень важное – говорить истину друг другу. Почему? Павел приводит очень серьезный аргумент. Потому что мы члены друг другу. Это очень серьезный аргумент. Если мы считаем себя членами тела Христова, у нас не может быть фальши в наших отношениях. Но вместе с этим мы призваны говорить истину друг другу. Обновленные Христом члены тела церкви. Вновь и вновь мы говорим, здесь не идет речь о каких-то объединениях, о братствах, об альянсах, о союзах. Библия этого не знает. Библия знает одно – мы члены тела Христова. Вот что она знает. То есть важно подчеркнуть, что это ответственность человека созидать церковь Христову. В теле Христа истинные, неподдельные взаимоотношения, цель которых – созидание церкви. В теле Христовом, те, кого Христос сюда вводит – нет фальши, но все то, что происходит в Церкви Христовой, это неподдельные истинные взаимоотношения, которые служат только на созидание Церкви. Нет никакой фальши, никаких хитростей, никаких интриг, нет ничего своего или человеческого. Мы, друзья, об этом прямо говорим. Почему? Что я могу сказать о моем участии в жизни поместной церкви? То, что я делаю в поместной церкви, это мое? То, что я хочу, или то, чему меня Христос научил. Это зависит, друзья, от правильного отношения к этому вопросу показывается в нашем поведении. Что меня наполняет мое сердце сейчас? Я готов созидать свою церковь, готов созидать церковь Христа, но она созидается только тогда, можем созидать, когда во Христе мы научились. Когда мы проводим четкую границу между тем, что я не могу никакой фальши допускать в служении, во взаимоотношениях друг с другом, но с другой стороны, только истина должна быть и причина, потому что мы члены друг друга. Коротенький итог, и нам предстоит молитва. Как вы опишете ваше понимание познания Христа? Как вы опишете ваше понимание? Ведь мы познали Христа, Павел говорит. Познали ли мы Его? Как вы опишете ваше познание Христа? Павел вот так, в таких красках это представил. Мы познали Христа в чем? Каким образом? В нем научились отложить прежний образ жизни, обновляться духом ума нашего и одеться в нового человека. Вот это, в этом суть познания Христа. Друзья, совпадает ли мое, ваше понимание с тем, что представил Павел? В чем оно лично в вас проявляется? Как в вас проявляется познание Христа? Чему вы научились от Христа? Вы оставили прежний образ жизни? Что движет вашим сознанием? Оно обновленное? Преобразилась ли ваша жизнь от божественного присутствия? Ваши отношения с ближним, они свободны от фальши? проявляется ли святость или чистота истины в ваших взаимоотношениях с другими? Этими вопросами мы повторили то, о чем мы говорили. Итак, реальность познания Христа. Как видим, для этого не обязательно много хороших книг читать, чтобы познавать Христа. Для этого достаточно Священного Писания. Вот в этом заключается суть познания Христа. Итак, насколько я познал и познаю Христа? Насколько я понимаю, что только во Христе я могу научиться? Насколько я понимаю? Если во мне что-то неправильное происходит, друзья, не обманывайтесь, Христос этому нас не учит. Это правда. А если во мне есть то, что не созидает церковь, что меня разъединяет с братом или сестрой, это явное указание на то, что работает далеко не Божье, обольстительные похоти, которые разрушают меня лично и влияют на созидание церкви. У нас есть возможность сейчас, друзья, Богу помолиться. Я приглашаю вас поклониться Богу. Если слово Господне затронуло вас, если действительно сердце тревожится, есть возможность Богу сказать сердечное: «Прости, Господи, мое понимание не совпадает с Твоим. Я благодарю Тебя за слово, которое Ты сегодня ко мне обращаешь». Помолимся Богу. Аминь.